Игорь Николаевич Сухих, книги 20 века, доктор Живаго Бориса Пастернага, годы 1945-1955. Наиболее полно авторский замысел доктора Живаго изложен в письме Бориса Пастернага своей родственнице Ольге Михайловне Фрейденбек 13 октября 1946 года. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее 45-летие. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство – в своей широте немного иное, чем квакерское или толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным. Когда роман был окончен, Пастернак воспринимал свой труд как последнее слово, итог, завещание, эпитафию эпохи. «Я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога. Живаго – это очень важный шаг. Это большое счастье и удача, какие мне даже и не снились. Но это сделано». И вместе с периодом, который эта книга выражает, больше всего написанного другими, книга эта и автор ее уходит в прошлое. И передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. И еще одно гордое признание. Эта книга во всем мире, как все чаще и чаще слышится, стоит после Библии на втором месте. Уже самим заглавием центр романного построения выдвинут герой – Юрий Андреевич Живаго. Пастернаковский герой – это и образ поэта, и символ русского интеллигента. Не случайно в одном из писем он говорит, что он хотел бы изобразить персонажа, отчасти похожего на Чехова. И продолжение литературной традиции, идеологического героя лишнего человека, и фигура определенной исторической эпохи. Александр Амфитеатров, когда-то вслед за привычными определениями шестидесятники и восьмидесятники, придумал термин «девятидесятники», так назывался один из его романов. История поколения, судьбу которого пишет Пастернак, начинается на рубеже 90-х годов. Центральные герои доктора Живаго – девятидесятники по рождению. Год рождения Юрия, что легко можно подсчитать в романе, 1891. Дудоров родился в 1890-м, Миша Гордон в 92-м, Паша Антипов – ровесник Дудорова и Живаго, Лара оказывается чуть-чуть старше их, подсчеты показывают, что она родилась около 1889 года. Таким образом, этим персонажам, этим мальчикам и девочкам, такой был тоже один из промежуточных вариантов заглавия романа «Мальчики и девочки». Этим мальчикам и девочкам 13 или 15 в 905-м, 22-24 в 14-м, около 30 в годы Октябрьской революции и Гражданской войны. Первые три книги, впрочем, строятся еще по-толстовски, как эпохи развития, движения индивидуальной судьбы. «Мальчик-сирота», «Девочка из другого круга», первая встреча в гостинице, вторая встреча на рождественском балу, первая трагедия, столкновение со смертью или с человеческой подлостью, пробуждение пола инстинкта творчества. То есть здесь воспроизводится толстовская схема детства, отчества, юности. Большая история до поры до времени не кружит героев, как смерч, ломая их судьбы, а одевает их потоками теплого летнего воздуха. Все движения на свете в отдельности были рассчитаны трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувства высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавала ощущение связанности человеческих существований, уверенность в их переходе из одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царствием Божьим, а другие историей, а третий еще как-нибудь. Коллизия личных забот и потока жизни, в котором проведение, история, еще кто-нибудь осуществляет невидимые людям общие цели, конечно, восходит к Толстому. Но такое состояние скрытой гармонии неустойчиво, чревато близкими потрясениями. Календарное время, время персонажей, чем дальше, тем больше четко маркируется событиями грандиозно-историческими. Отношение Лары с Комаровским развивается на фоне Первой русской революции. Были дни пресни. Мировая война разрывает мучительные отношения Антипова и Лары. Шел мимо переезда на запад воинский поезд. Они без счета проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года. У Живаго день-день совпадает личное событие, рождение ребенка, правильный диагноз, и призыв на ту же войну. И вторая февральская революция, в соответствии с канонами прозы советской эпохи, подается акцентированно, как решающее поворотное событие, репликой под занавес четвертой части. Помещения, стуча палками и костылями, вошли, вбежали, приковыляли инвалиды, и носилочные больные соседних палат наперебой закричали. События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция! Февраль 17-го подается Пастернаком как событие незакономерно историческое, а скорее космическое, как долгожданный природный катаклизм, культурный слом, соотносимый с первыми веками христианства. Вы подумайте, какое сейчас время, и мы с вами живем в эти дни. Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Вчера ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится и на месте. Ходит не находится, говорит не наговорится. И не то, чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы, митингуют каменное здание. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Примечательно, что эти размышления о революции приурочены к разгару лета, а не к зиме, когда все произошло. Осененная именем Христа, пастернаковская революция всходит на волшебных дрожжах утопии. Но страшным упоминанием о другом лике революции оказывается смерть комиссара Гинца. Бушующая толпа убивает его легко, с хохотом, докалывая даже мертвого. Революционный октябрь дан Пастернаком уже в откровенно контрастной живописной эмоциональной графике. Ему аккомпанирует иная стихия, не летнее буйство природы, всюду шумела толпа, всюду цвели липы, а зимняя метель на заколдованном перекрестке, напоминающая о поэме Блока 12. Первая реакция героя на правительственное сообщение из Петербурга о революции и установлении советской власти по-прежнему благожелательна, даже восторженна. Какая великолепная хирургия взять и разом артистически выразить старые вонючие рязвы. Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкший, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали. В том, что это без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое, что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невеляющей верности фактам Толстого. Это небывалое, это чудо истории, это откровение, ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не сначала, а с середины. Без наперед подобранных сроков, первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Этим размышлением Пастернак как бы посылает поклон Маяковского с его октябрьскими трамваями в поэме «Хорошо». Но сразу после этого разговора героя с собой возникает уже от лица повествователя иная характеристика времени. Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как бы наступившая вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь. О личной революции, морях жизни и самобытности и прочих прекрасных вещах приходится забыть. Дальнейшее вмешательство большой истории, молодого порядка в жизнь доктора и его близких однозначно. Живаго уходит, скрывается, бежит, пытается уклониться. А он, этот молодой порядок, захватывает все новое пространство, проникает в таежную глушь, разрушает семьи, преследует, лишая любой возможности личной свободы, индивидуального выбора. Раньше всех логику новой жизни чувствует тесть Юрия. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами зимой в метель? Помнишь, как это было? Неслыханно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут лишь в первоначальной чистоте только в головах создателей, и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. Чуть позднее и сам Живаго пересмотрит свои прежние очарования. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Революция была неизбежна. В этом автор доктора Живаго не сомневается. Но он глубоко сомневается в праве тех, кто стал новой властью, говорить от ее имени. Его революция, в отличие от их революции, совершается на праздничной ночной площади, митингующим народом, который осуществляет свою мечту о духовном порыве, собирается переделать жизнь на христианских началах, осуществить социализм Христа. Пастернаковской революции нужны и философия Веденяпина, и стихи Живаго. Революции прорвавшихся к власти ближе оказывается изменивший себя расстрельный Стрельников и шумиха невыполнимых декретов. Вторая книга романа строится на мотиве бегства от этой новой торжествующей истории власти. Юрятин, Ворыкина, хронотоп провинции кажется доктору временным выходом, убежищем от московских катаклизмов. Приезжих поражала тишина на станции, безлюдие, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей еще предстояло достигнуть столичного одичания. Но после полутора лет пленения у лесного воинства, совпавших с триумфальным шествием советской власти, доктор возвращается в мир новой истории. Голода и холода, дымящих буржуек, шалых выкриков, невыполнимых требований, владычества фразы и утраты собственного мнения. Это время оправдало старинное изречение «человек человеку волк». Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века. Чем дальше, чем очевиднее, выявляется основополагающий для концепции романа художественный принцип. Большая история сопровождает судьбу героя, но не определяет ее. На фоне исторических катаклизмов, посреди разгула олицетворенных принципов, владычества фразы, революционного помешательства, изуверства красных и белых, Живаго пытается прожить свою жизнь, следуя призванию, ощущая присутствие тайны, не поддаваясь магии всеобщего упрощения. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения – это, пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перестройки земного шара, это, извините, увольте, это не по нашей части, меняет местами большое и малое Лара, плача над гробом Юрия. Под таким углом зрения лирический эпос Пастернака может быть прочитан прежде всего как история любви. Композиционной рамкой этой истории становится 5 случайных, как бы случайных встреч. Свидание героя с Ларой в январе 6 года в номере московской гостиницы при попытке самоубийства матери Лары, часть 1, глава 21. Затем Рождество 11 года на елке у Свинтийских, когда Лара стреляет в Комаровского, часть 2, глава 14. Затем революционное лето 17 в Мелюзове, когда воодушевленный доктор, пока героиня буднично гладит белье, рассуждает о митингующих деревьях и почти объясняется в любви, часть 5, глава 8. Затем весна 19-го в Юрятине, когда наконец происходит объяснение, сближение и попытка расставания, часть 9, глава 11-16. Наконец зима 20-го, после полуторагодичного странствия доктора в партизанских лесах, в том же Юрятине и Ворыкина, где Юрий и Лара понимают, что были созданы друг для друга, но расстаются навсегда. Часть 13 глава 9-18, часть 14 главы 1-13. Эпилогом этой личной фабулы становится сцена плача Лары у гроба Юрия. Часть 15 глава 15. Любовь героев имеет предрешенно-мистический характер. Как разлученные души у Платона, они ищут и в конце концов находят друг друга. Для выражения и объяснения своей любви у Живаго и автора, кажется, не хватает эпитетов, гипербол, метафор. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня. «Я увижу тебя, красота моя, писаная княгиня, моя рябинушка, родная кровинушка». Героиня тоже не уступает Юрию в самоотдаче и красноречивости. Дар любви, как всякий другой дар, он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, все доставляет радость, все стало душою. Часть 14, глава 7. Идеологема небесной, ангельской, райской любви, мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, не только торжествует над историей, но и снимает конкретные бытовые обстоятельства, игнорирует их. Соблазнение Лары другом дома, опытным Лавеласом, домашняя хлопотливость, материнство, предательство по отношению к дочери плохо сочетается с символическим образом Лары. Но Пастернак и здесь взрывает условное правдоподобие. Резко меняет художественные принципы, пытается поверх исторического и психологического романа написать свою песнь песней, временами с ритмической прозы срываясь в стихи. «Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный запретный мой ангел». Это чистый четырехстопный анапист. Формально-фабульно отношения Живаго и Лары складываются на фоне романного любовного треугольника Тоня, Юрий, Лара, Комаровский, Антипов, Марина. Это человеческая, слишком человеческая, или романная, слишком романная сторона любви, попытки ревности и мести отыгрываются у Пастернака в нескольких эпизодах. Но романная, в конце концов, растворяется в структуре лирического эпоса. Человеческое переплавляется в сверхчеловеческое, то ли в ангельское, то ли в житийное, то ли в утопические. Острые углы отношений героев исчезают в атмосфере самоотверженности и жертвы. Сами эти определения – любовница, измена, адюльтер – представлены в романе лишь чужой речи, при недоброжелательном взгляде со стороны. Ведь для него мама, как это называется, ведь он мамин – это самое. Эти гадкие слова я не хочу повторять, думает Лавра. И еще. Теперь она, как это называется, теперь она падшая. Она женщина из французского романа. Доктор Живаго способен одновременно, как идиот Достоевского с ее любовью к Настасье Филипповне и Аглае, любить Ларису и Тоню и при этом жить с Мариной. Не только тематически, но и структурно своеобразная романная философия. Предметом рефлексии Веденяпина, Живаго, Стрельникова, Комаровского, Гордона, Серафимы Тунцовой становятся христианство, история, смерть, народ, Россия, еврейство, революция, женщина, искусство, практически все романные темы и мотивы. Многие из таких размышлений фрагментов четко выделены в тексте, представляя либо длинный, вполне условный монолог персонажа, либо имитацию внутренней речи, либо дневниковую запись, как записи Юрия Живаго. Но они складываются в некое смысловое единство, принадлежащее не номинально заявленным как субъекты речи персонажам с их индивидуальной манерой мышления, а миру романа в целом, в конечном счете автору. Для автора, для Пастернака, важна сама мысль, а не то, от чего лица она будет высказана. Что такое история? Это многовековая работа по разгадке и будущему преодолению смерти. Это вторая вселенная, воздвигаемая человечеством в ответ на явление смерти с помощью явления времени и памяти. Подлинная история началась, когда в этот мир пришел легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий и намеренно провинциальный Христос. С этой поры Рим кончился, вожди отошли в прошлое, личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, началась мистерия личности. Что такое личность? Она состоит из Бога и работы, которую осуществляет следующее друг за другом поколение. Главная часть современного христианского человека – Это идея свободы и идея жертвы. Поэтому личность враждебна типу с одной стороны и гению с другой. Для отдельного человека история не движется, ее ход похож на рост травы, ее невозможно увидеть, она неуловима в своих превращениях. Революции, бродильные дрожжи истории. В эту эпоху и появляются односторонние фанатики, гении, самоограничения, которые в несколько часов опрокидывают старый порядок, чтобы потом люди десятилетиями и веками поклонялись духу ограниченности как святыне. Вся эта философская проблематика доктора Живаго, однако, не определяет структуру целого, как в философских повестях Вольтера или идеологических романов Достоевского. Роман Пастернака вряд ли справедливо называть философским. Идеи у Пастернака не испытываются, а проговариваются. Мировоззрительные куски включаются в пастернаковский лирический эпос на правах еще одного красочного слоя, важного, но не доминирующего. Их значение не в логической убедительности, а в той неотразимости безоружной истины, притягательности примера, о которой в самом начале романа говорилось в применении к евангельским притчам. В центральных, связанных тугим узлом пастернаковских персонажей, ожидают драматические и в равной степени символические жизненные разведки. Высылка первой жены за границу, вынужденная миграция, справедливо воспринимается ей как расставание навеки, как прижизненная смерть. Самоубийство Стрельникова-Антипова, его припадок саморазоблачения – это историческая месть за болезнь века, за революционное помешательство эпохи. Наиболее нагружена символическими смыслами внезапная смерть доктора Живаго в переполненном трамвае. Очередной сюжетный тромб, случайная встреча с давно позабытой и так неузнанной дамой Брюлову, мадемуазель Флюри, демонстрирует многократно обыгранный и использованный в романе принцип «судьбы скрещения». Глядя на незнакомку из Мелюзова, где доктор пережил лучшие дни своей жизни и еще не расстался с надеждами, Юрий Андреевич делает свое последнее лирико-философское наблюдение. Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет жизнь и судьбу другого, и кто кого переживет. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения. Доктор не подозревает, что через несколько минут этот принцип реализуется в его жизни. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай, и ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его. Но в гибели героя есть не только метафизический, но и исторический смысл. Его убило отсутствие воздуха, скажет Блок о Пушкине в знаменитой речи о назначении поэта. 1921 год. Внезапную смерть Блока современники будут объяснять в том же символическом ключе, безвоздушностью, спертостью времени. Блок – это явление Рождества во всех областях русской жизни, думает Живаго, в тот самый вечер и момент, когда видит зажженную свечу, и складывает первую строчку, с которой начинается его настоящее поэтическое призвание. Живаго – наследник Блока. Его смерть в 29-м году – начало времени, когда отсутствие воздуха становится невыносимым. Над Россией нависает, как скажет Мандельштам в стихах о неизвестном солдате, небо крупных оптовых смертей. Такая оптовая смерть или исчезновение и ожидает прекрасную Лару. Идеальное воплощение женщины, России, жизни становится человека номером на бескрайних просторах ГУЛАГа. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из последствий запропастившихся списков в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей Севера. Изгнание, самоубийство, внезапная смерть, исчезновение. Поколение мальчиков и девочек 90-х годов, поколение Пастернака, сметается с исторической сцены. На смену ему идут новые безотцовщина, судьба танки без очередевой, новые испытания, Отечественная война. Сделав бросок из 29-го года в 43-й, пунктирно рассказав в эпилоге о войне, о лагерях, о подвигах молодежи, о серединке ребенка, Пастернак вроде бы заканчивает репликой Гордона, сталкивающей те и эти времена. И точкой отсчета для него опять оказывается Блок. Возьми ты это блоковское «Мы дети страшных лет России» и сразу увидишь различия эпох. Когда Блок говорил это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны. А это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным. И дети, дети, и страхи страшны. Вот в чем разница. Но подлинно прозаическая концовка, однако, иная. Последняя пятая главка – эпилог эпилога. Очередной шаг от истории к сказке, от реальности к утопии. Здесь снова размывается историческое время. Прошло 5 или 10 лет. Нет ни единого намека на конкретные обстоятельства, ни одной бытовой детали. Пространство и время героев максимально сближаются с хронотопом повествователя. Однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то у раскрытого окна над необозримую вечернюю Москвою, и Москва внизу и вдали, родной город автора и половина того, что с ним случилось. Вот. И этот город, которому пришлось много страдать, становится воплощением утопии, где словно вне времени, в вечности расположились два Горацио, ушедшего Живаго Гамлета, читающего свиток верный, тетрадь Юрьевых писаний, через два абзаца волшебно, немотивированно превращающуюся в книжку. Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за дошивших до этого вечера участников этой истории и их детей, проникало их и охватывало неслышной музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение. На самой границе книги автор отодвигает в прошлое страшные сны России и дарит родному городу просветление и освобождение, неслышную музыку счастья. Но до этого вечера дожили немногие. Памятью о времени для будущего, раскинувшегося за окном, остается книжка-тетрадка стихотворений Юрия Живаго. Итак, что же осталось от всех тех лет, отлично испытанного и невымышленно бывшего, в тонкой тетрадке книжицы стихотворения Юрия Живаго? Ни войны, ни революции, ни быта, ни большевиков, ни партизан, ни философии там нет. Слово «Россия» в стихах не употребляется ни разу. Ни одна лирическая ситуация не имеет прямых параллелей с частными случаями прозаического текста. Даже вроде бы прямо вырастающий из сюжета «Зимняя ночь» описывает совсем иное свидание, не то, что состоялось у Лары с Антиповым накануне Рождества при свече зажженной свечи. В 11 текстах дан образ годового природного цикла. 11 текстов посвящены жизни природы. Любовный цикл в тетради Юрия Живаго включает 9 стихотворений. И он также обобщенно безличен, как и некоторые ситуации самого романа. Завершает книжку Юрия Живаго евангельский цикл из 6 стихотворений. Его смысловой центр – идея жертвы, которая объединяет эти стихи с особняком, стоящим в начале тетради Гамлетом. Философские сентенции прозаического текста реализуются в этом стихотворном цикле. История Христа в этих стихотворениях становится лирическим продолжением истории праведника Живаго. Вторым лирическим эпилогом романа оказывается прямая речь Иисуса, его пророчество в Гефсиманском саду. «Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». С этой позиции неортодоксального бытового христианства Пастернак и предъявляет в романе счет своему столетию, создает свою версию российской истории. Автор доктора Живаго сочинил роман не советский или антисоветский, но божий или по-иному христианский, в том свободном понимании христианства, о котором он сам рассуждал в применении к Толстому. Не случайно, что именно с Толстым сравнил его Варлам Тихонович Шаламов. Автор «Колымских рассказов», очень сложно относившийся к этому роману, менявший к нему своего отношения, тем не менее, однажды в письме к Пастернаку, как представляется, сказал самое главное, самое важное. «Я никогда не писал вам о том, что мне всегда казалось, что именно вы совесть нашей эпохи, то, чем был Лев Толстой для своего времени. Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней. Жаждой настоящей правды, тоскующей о правде. Жизнь, которая, несмотря ни на что, имеет же право на настоящее искусство. Здесь решение вопроса о чести России. Вопроса о том, что же такое, в конце концов, русский писатель. Разве не так? Разве не на этом уровне ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное – пустота, никчемное дело. Вы – честь времени, вы – его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что вы в нем жили».